На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16.09. Мы чуть-чуть подзадержались, но мы не жалеем о том, что мы прослушали дежурного по сайту, а теперь у нас дежурный, так сказать, по стране, по профессиям. В программе «Послужной список» представитель газеты «Труд», обозреватель Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева, представитель, соответственно, «Эхо Москвы». Сегодня говорим о труде. Ну, да, вы нас уже поправили. Действительно, правильно эта профессия называется пилот гражданской авиации. Но мы говорим летчик, потому что мы считаем, что все, кто летают, они летчики.
Делают одно дело.
Да, напомню всем заинтересованным, что на сайте видеотрансляцию можно смотреть. Уже некоторые подключились к этой трансляции. Эти прекрасные почти 19 человек сейчас с нами. И у вас еще вполне есть возможность тоже посмотреть на то, как мы здесь вот бумажки разложили, и будем вам рассказывать. Естественно, у нас самый большой объем знаний мы получаем из нашей любимой рубрики, которую Яна вместе со своими коллегами в газете «Труд» готовит по каждой профессии. И вот о летчиках, точнее, пилотах гражданской авиации мы сегодня будем говорить. Мы сразу скажем, что мы узнали, кто такой КВС. Это капитан воздушного судна. Это именно в гражданской авиации такой термин употребляется. И мы узнали, что среди наших слушателей огромное количество летчиков.
И еще мы волновались, что вроде бы мы освещали какие-то авиационные профессии. Был и авиадиспетчер, и летчик-испытатель. Но все-таки тут очень много новой информации, много проблем.
Ну и, к нашему счастью, мы смогли, вот нам везет вообще с этой программой, потому что мы смогли специалистам задать вопросы и для себя выяснить какие-то вещи, которые нам, как пассажиркам, бывает просто вот неловко как-то спросить. А тут такой повод подвернулся прекрасной программе.
И мы готовы поделиться.
Да, ну и сначала делиться будет Яна, традиционная наша рубрика.
Фокус труда.
Делись.
Ну что же, летчик гражданской авиации, он же пилот гражданской авиации, специалист, который управляет либо пассажирским самолетом, либо грузовым. Это тоже
гражданская авиация. Бывает грузопассажирский, прости, я здесь ставлю, потому что нам сказал один из моих собеседников, что в таких случаях там не бортпроводники, а операторы работают.
Да?
Те, кто отвечают и за пассажиров, и за груз.
И за груз.
Это такие специальные бортпроводники.
Ну и сразу, как же стать летчиком гражданской авиации?
Кстати, вопрос от школьницы. Мне Виктория. Здравствуйте, мне 14 лет. Вот уже несколько лет я мечтаю стать пилотом гражданской авиации. Читаю специальную литературу, поэтому она и пишет пилот.
Да.
И летаю на авиастимуляторах. Возможно ли освоить базовые навыки пилотирования при помощи компьютерных стимуляторов? На что следует особо обратить внимание, чтобы осуществить свою мечту? Какими для этого надо обладать знаниями и физическими характеристиками? Заранее спасибо, Виктория пишет.
Виктория, значит, сразу скажем, что овладеть даже базовыми навыками на тренажере невозможно ни при каких условиях и ни при каком качестве этого тренажера, потому что вы все равно находитесь на земле, вы не испытываете определенных нагрузок, и все равно перед вами не стоит такой серьезный выбор принятия решения, какой он стоит все-таки в реальном времени. Но вы можете стать летчиком гражданской авиации, несмотря на то, что вы, Виктория, девушка, женщина в будущем. Об этом мы расскажем. Что же нужно сделать? Нужно пойти учиться в высшее летное училище или летную академию. Главное учебное заведение в России – это Ульяновское высшее авиационное училище и Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.
Туда девушек принимают уже, да?
Принимают. Ну, в принципе, я могу и сейчас об этом рассказать, потому что в былые времена, до 90-х годов, женщин не принимали ни при каких условиях.
В данном институте, в каком-то ВМФ, приняли 17 курсанток вот на эту самую...
Да,
вот на этот
у меня есть статистика, что на данный момент в гражданской авиации сейчас 13 женщин работает в России, еще 2, то есть все подсчитано, учатся в САСовском летном училище, и с одной из них уже заключила контракт авиакомпании «Трансаэро».
Виктория, подумайте об этом, да, это важно.
На расхват. Но хочу сразу сказать, что, например, в США в гражданской авиации работает уже свыше 2000 женщин, и там значительно легче пробиться к штурвалу, достаточно отслужить 8 лет в армии.
Тоже неплохо. 8 лет в армии, и вы...
Да, либо заплатить 10 тысяч долларов за обучение. Вот. И, как говорит проректор Ульяновского высшего авиационного училища, что никаких препятствий для обучения девушек в летных училищах нет, но все зависит от вашего здоровья, и все-таки, ну... Я не считаю до сих пор, что это женская профессия. Хотя,
если очень хочется,
это
то
романтика.
Можно.
Да?
Давай дальше. Итак, что требуется?
Санкт-Петербургский государственный университет имеет два филиала в Бугуруслане и Красноярске. Эти учебные заведения учат ребят по специальности летной эксплуатации летательных аппаратов. Все остальные учебные заведения России, которые носят в своем названии слово «авиационный», все-таки выпускают в основном конструкторов, инженеров по эксплуатации, технологов. Налетчиков гражданской авиации учат и некоторые училища. САСовское, как мы уже выяснили, где уже ангажировали, да, Краснокутское летное училище, Омский летно-технический колледж гражданской авиации.
У нас из Омска есть, кстати говоря, наш собеседник.
И Бугуруслановское летное училище, которое филиал Санкт-Петербургского университета. После окончания училища курсантам присваивается сразу квалификация пилот третьего класса, и они имеют право уже управлять грузовыми самолетами, но не пассажирскими.
Слушай, подожди, а чтобы поступить в летное училище, какое образование требуется?
Образование требуется. Значит, главное, годный по состоянию здоровья и имеющий на руках, если это мужчина, военный билет или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву.
Да.
Ну, это приписное свидетельство, что ли, как оно называется? Вот удостоверение гражданина, подлежащего призыву.
Ты знаешь, вот в этой терминологии...
Военный билет там уже заводится еще до того, как в армии служил, да?
Дальше приемная комиссия отправляет абитуриентов на медицинское освидетельствование во врачебно-летную экспертную комиссию. Срок обучения в училищах 2 года 10 месяцев. Образование, если училище, то не полное среднее, если, соответственно, вуз, то полное среднее образование.
То есть после 11 класса.
Образование плюс здоровье крепкое.
Я прошу прощения, я забыла рассказать о том, как с нами можно связаться. По номеру плюс 7-985-970-45-45 вы можете нам писать письма.
Вот уже некоторые уже написали пишут. Про опасную профессию.
Да, кто сказал, что это опасная профессия? А пассажир, он еще рискует ошибками летчика, который является наиболее частой причиной катастроф. Чушь, это опасные женщины, даже есть летчики. Валерий Владимирович,
женщины есть, как
она,
мы выяснили.
Она физически тяжелая.
Она действительно опасная, как мы выяснили в прошлой программе после лесорубов. Вторая по опасности.
Но здесь есть еще такая опасность, постоянного напряжения, постоянной ответственности, как мне кажется.
Конечно.
Не в том смысле, что они очень часто бьются, это совсем не так, это в другой степени опасности. Ну, а кроме всего прочего, перегрузки, которые испытывает летчик, они несравнимы с тем, что испытывает пассажир. Кроме всего прочего, пассажир не делает это постоянно.
Спит часто.
Да, спит, отдыхает.
Да. Ну, я немного еще об обучении, которое длится в высшем учебном заведении 5 лет, и выпускникам присваивается квалификация пилот первого или второго класса. Но, конечно, пилоты, как известно, учатся всю жизнь, переучиваются с одного типа самолета на другой, сдают множество квалификационных экзаменов и тестов и обязательно изучают английский язык с первого курса летного училища. И на это, конечно, есть несколько причин. Узнала...
Помнишь в фильме «Мино», да?
Да.
Скажите, господин капитан, что будет, если самолет упадет на воду? Помогите там этой женщине, она, по-моему, воды хочет.
Ты знаешь, оказывается, что вся литература, которая связана с техникой безопасности и с управлением самолетами, примерно весит около 100 килограмм. Такой центнер.
Это необходимый минимум?
Это необходимый минимум. И написана вся, конечно, на английском языке. И самое интересное, что эту литературу запрещено категорически переводить на любой из международных языков. Почему? Потому что те, кто написал вот эти исходники, они говорят, что не готовы проверять все переводы.
А там
и, безусловно,
трудности перевода могут сыграть
абсолютно.
Очень
серьезную
роль.
И поэтому все читают, как сказать, в оригинале, в единственном возможной редакции.
Ну и плюс переговоры с диспетчерами, плюс...
Переговоры с диспетчерами. Потом вот эти кнопочки, да, на самолетах. Все, естественно, не дублировано на русский.
Это можно выучить, не зная языка, конечно.
Да.
Но, тем не менее, все-таки английский язык необходим, потому что это как бы рабочий язык. То есть не просто иностранный, а именно английский, потому что он принят во всем мире для общения.
Что включает в себя программа обучения? 200 часов теоретической подготовки, 60 часов тренажерной подготовки, 60 часов практики, которые на настоящее время считается недостаточно. И чтобы занять почетную должность пилота пассажирского воздушного судна, все-таки нужно иметь в своем багаже как минимум 250 часов полетов, плюс пилотские права, выданные Федеральным управлением гражданской авиации и только.
Угу. Самопальных не может быть пилотов гражданской
авиации. Нет, хотя я читала очень много информации в интернете, вроде такое, что можно купить диплом пилота, но это как раз Это даже не диплом медицинского университета, это еще
а кроме того, тут нужно работать в команде. И, кстати говоря, даже встречи вот с бригадой бортпроводников, которые работают, ну, то есть они как бы отдельно, да, поступают. Бригада летная,
да, конечно,
и бригада
конечно.
Салонная.
Мы
да?
дойдем до буквы С, у нас будут все-таки стюардессы.
Да?
Потом. Да.
Хорошо. Я просто к тому, что они проводят брифинг и разговаривают до полета, до вылета, общаются с экипажем. Те, кто вот полетят вместе, летчики и штурман, и, соответственно, бортпроводники. И вот в момент этого брифинга капитан корабля, например, может отказаться от вот этой бригады по каким-то причинам, сочтя их там подготовку недостаточной и так далее. Но здесь, кстати, как раз выявляется профессионализм всех участников
вот пословица,
этого мероприятия.
Договориться на берегу или договориться на земле, это вот как раз
отсюда,
из
да.
этой области. Согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, экипаж воздушного судна состоит из летного экипажа, командира и других лиц летного состава. Два пилота и бортинженер. И также кабинный экипаж, бортоператоры и бортпроводники. Это разные люди.
Давай сделаем одну вещь.
Да.
Давай сразу, у нас осталось буквально вот 5 минут до конца, ну не 5, побольше, 10. Давай сразу сделаем такую вещь и провозгласим тост, что называется.
Доска почета.
Я очень хотела это сделать, потому что мы связались сегодня с двумя людьми для этого эфира. Мы поговорили с Владимиром Козловым из Омска. Ему 60 лет, 25 лет он отлетал как раз КВС. Командиром воздушного судна. Ну, то есть, естественно, начинал он сначала не командиром, но тем не менее. 25 лет у него был летный стаж. Роман Гузов из Архангельска, ему 36 лет, 10 лет у него стаж, он сейчас летает. С ними мы смогли поговорить. Очень многим я еще звонила. Слушайте, какие чудесные песни у летчиков там на вместо гудков стоят. Я получила удовольствие, честно вам скажу.
Причем они самолеты,
смысловые там, да. Извини, у меня самолет. Да, вот, например, эта песня. А также я просто хочу поблагодарить Сергея Шанского, у которого 29-летний стаж, он из Москвы, Николая, без фамилии, 37 лет стаж, тоже из Москвы, Сергея, 31 год, из Москвы, Игоря Семенова, 34 года стажа, Москва, Иракли Гамкрилидзе, надеюсь, правильно произнесла, 29 лет стаж, тоже из Москвы, Анатолий Емшанов из Москвы, 36 лет стажа, Станислав Червяков, 18 лет, Москва, Сергей Десятов, 5 лет, ему всего 30, он из Москвы, Роман из Ленинграда, как он сам написал, 10-летний стаж, Александр Ковалев из Ульяновска, 41 год летного стажа, Олег из Тамбова, 29 лет, Владимир Займов из Якутска, 36 лет стажа, можете себе представить, из Кишинева Юрий Ярошенко, 40 лет стажа, это вообще фантастика, около 30 лет написал Василий Ерошов из Красноярска, и около 60
спасибо
ему
вам большое.
Самому. Спасибо всем, кто прислал анкеты, даже если это не вы сами прислали, просто вот было приятно посмотреть на ваши послужные списки, это действительно доска почета без привлечения. А сейчас, если можно, Владимир Козлов из Омска расскажет, что это за профессия, на его взгляд. Он все-таки 25 лет ей занимался.
Зря говорят народе, да, еще и раньше говорили, летчики, сталинские соколы, была очень уважаемая и почетная должность, и все девчонки, как говорят, были наши, да. А сама профессия, она очень интересна. Интересная, серьезная, сложная, ответственная. И насколько я знаю, что люди, приходя на работу или собираясь на работу, да, они и шли просто, ну так скажем, как на праздник, как на удовольствие, всегда они готовились к определенным полетам, да. Потому что знали, что, во-первых, ответственность, во-вторых, это интересно, это денежно еще, кроме того, и ты должен быть всегда подтянут, строен, ну, как бы здоров и так далее. Это очень было интересно и ответственно, если в двух словах вот так говорить. Значит, я летал, начиная с самолетов Сан-2, Ан-24, Ан-26, военно-транспортный такой самолет, но который был впоследствии передан в эксплуатацию гражданской авиации. Вот, и уже на этом самолете мы летали, ну, грубо говоря, начиная от Калининграда и кончая там Сахалином, Владивостоком, север и юг. Ну, короче, в Бразилии везде нету такого города крупного или, так скажем, областного центра, где бы, вот, ну, лично я не бывал. По роду своей деятельности. И вот еще вот этим интересна, конечно, профессия летчика гражданской авиации. Потому что по роду деятельности ты побываешь, можешь побывать, ну, допустим, там, условно говоря, сегодня в Азербайджане позавтракал, поужинаешь, допустим, там где-нибудь там, в Омске, да. Или завтра там, допустим, где-то там на Украине, там, а завтра уже, допустим, в Курске каком-нибудь.
Вот такая вот история. Мне кажется, что это очень ёмкое представление профессии, и везде побывал, И почти вот там, все повидал. Там позавтракал, там поужинал, угу. потом... Ну, в общем, действительно, удивительная история, и слушаешь этих людей, веришь каждому слову. А о том, что летчики это всегда все-таки было... Это как бы это белая кость, да? Это серьезно.
Всегда.
И о том, что они высоко, всегда высокооплачиваемые были профессии, это тоже, в общем, Владимир упоминал. И,
не
тоже,
секрет.
Тоже, да, не секрет. И поэтому, естественно, мы переходим к финансовому вопросу.
Платежная ведомость.
Итак, что тебе удалось выяснить? Какие позиции?
Выяснить удалось следующее. Несмотря на то, что сейчас в России насчитывается порядка 215 авиакомпаний, различных. Самыми престижными, конечно, считаются Аэрофлот, Севен и Трансайры. И зарплата пилотов в этих компаниях при налете до 90 часов в месяц достигает в среднем 200 тысяч рублей. Второй пилот получает меньше командира, что естественно, но примерно на 20%. Сразу оговорюсь, что, например, в США, это четвертая строчка, в принципе, в рейтинге самых оплачиваемых профессий, зарплата командира воздушного судна составляет 30 тысяч долларов в месяц.
Прости, вот, пожалуйста, да. Здесь уже пришло письмо от Андрея из Швеции. В Швеции зарплата пилота гражданской авиации в среднем 12 тысяч евро. В кронах, соответственно, шведы
в общем,
еще на евро не перешли.
Никакого расхождения нет с этой
Всё
информацией.
Да?
И есть вот текущие вакансии. Например, в Москву компания «Метеор» приглашает командира воздушного судна на зарплату от 180 до 250 тысяч рублей на самолет «Боинг». А второго пилота вот стоимость 80 тысяч рублей в месяц.
И 80?
80. Второй пилот 80 тысяч рублей в месяц. Волгоград.
Понятно. Неплохо. То есть это не сравнится с московскими.
Неплохо.
Да,
и вот были вакансии конца прошлого года. Аэрофлот, Атлант-Союз 250 тысяч, 220 тысяч рублей. В общем,
ну, то есть это
неплохие.
Это реальные
суммы. Вот с пенсиями у нас у них все очень плохо. Пенсии у них практически рядовые.
Понятно. Да. Но, тем не менее, естественно, нужно было спросить пилотов, что самое трудное и что самое приятное в профессии. Это всегда интересно услышать от профессионала. И вот Роман Гузов из Архангельска, у которого, напомню, 10-летний стаж уже работы, рассказывает, что такое самое трудное.
Самое трудное – это быть во время выполнения полета, ну, постоянной готовности, что может быть что-то такое. То есть у нас это называется лететь впереди самолета, то есть быть готовым к тому, что произойдет через какое-то время. Получается, ты должен быть готов, скажем так, ну, по большому счету, да, конечно, в течение всего полета ты должен быть к этому готов. Но бывают моменты, которые, скажем так, большего такого эмоционального напряжения, такие как взлет, посадка, то есть наиболее ответственные полеты, ну, скажем так, такие ситуации, как обход там, ну, грозовых облаков, еще что-нибудь, когда самолет трясет, пассажиры этого не понимают. Я всегда, скажем так, своих знакомых, которые меня спрашивают, как там, что, вот я боюсь летать, или еще что-нибудь. Я говорю, вы понимаете, что в кабине сидят не самоубийцы, и они точно так же, как и вы, скажем так, у них есть семьи, у них есть, помимо остального, и они точно так же хотят вернуться домой, и они не полетят, если будет что-то там, проблемы с самолетом или проблемы с погодой, со всем остальным. То есть, если самолет летит, значит, все на нем, все нормально, все исправно, в общем, что долетит.
Ну вот, вы поняли, почему не надо бояться летать самолетами,
знаешь, я тоже
несмотря
испытываю,
на все, что нам здесь пишут.
Испытываю некоторые волнения порой при перелетах, но как раз вот эта главная мысль, которую сказал Роман, что в кабине
они тоже хотят,
люди,
они
которые...
Они тоже хотят попасть домой, и они знают как, в отличие от нас.
Да.
И тут же Роман коротко, но ясно объясняет, что для него в этой профессии самое приятное.
Я, наверное, может, скажу немного банально, но для меня самое приятное в этой работе, это прийти домой. Именно вот после выполнения рейса, какой бы он ни был, там, легкий, тяжелый, потому что бывает, скажем так, перелет там час стоянка и обратно, то есть, в принципе, даже устать не успеваешь. Бывает тяжелый, там, 4-5 часов в одну сторону перелет, обратно. Но вот когда ты пришел домой, это именно даже не когда ты пришел, наверное, а процесс возвращения, может быть, домой. Ну, я думаю, что это, скажем так, это специфика не только нашей летной профессии, да, это может быть, это у многих такое может быть.
Я помню, мне авиадиспетчер говорил ровно то же самое. Самое приятное – это идти с работы домой.
А помнишь, вот еще маленькая ремарка, до 2 килограмм теряют пилоты? При посадке воздушного судна.
Вот, кстати говоря, и, естественно, испытывают стресс.
Я,
опять же, будучи наивной девушкой, тоже спросила у Романа, а как пилоты снимают стресс?
Есть анекдот такой, когда говорит, а как же вы расслабляетесь? Человек говорит, а я не напрягаюсь. Каждый человек идет на свою работу, скажем так, он по-своему. Кто-то идет на нее как на каторгу, кто-то идет на работу как заниматься любимым делом. То, вот, к примеру, я, например. Я на каждый полет у меня иду, вот именно для меня лет на работу — это любимое дело. Поэтому я не напрягаюсь, с удовольствием иду на эту работу. Поэтому для меня снятие стресса — это, ну, скажем так, понятие это такое абстрактное немного.
Ну, вот. В общем, эта работа не может быть нелюбимой. Это не офис.
Это, кстати, про злые языки, да, которые иногда рассказывают про пьяных летчиков, что, дескать, у них работа нервная, или там сплатят мало, или еще что-нибудь. Ну вот Роман яркий пример того, что он мне, кстати, честно сказал, я никогда такого не видел. Возможно, это бывает. Очень может быть, что вот эти вот сообщения о том, что там что-то такое было, там, когда, помнишь, было возмущение пассажирское.
Много.
Но я лично никогда с этим не сталкивался. Вот я Роману верю. Я считаю, что ему нет причин.
Присоединяюсь.
Да, нет причин ему что-то выдумывать. У нас есть еще буквально кусочек маленький, но я думаю, что мы его все-таки перенесем на следующий, ну, на следующий
как
час.
Как
да,
и всё остальное, что, интересная информация.
Потому что, опять же, у летчиков хотелось узнать, например, о том, какие отношения с бортпроводниками, какой там должен быть состав, как вот. Ну, вот по поводу брифинга я уже говорила.
Да.
Удалось узнать, что они знакомятся непосредственно перед вылетом с конкретным экипажем бортпроводников. То есть не бывает так, чтобы они летали прям всей бригадой. Такое не предусмотрено. Это программа «Послужной список». Мы говорим о пилотах гражданской авиации, но называем их летчиками, потому что у нас буква «Л» сейчас. Но это не значит, что мы не знаем, как они правильно называются. Так же, как и авиасимулятор, естественно. Извините, оговорились, больше так не будем. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Вернемся через новости, слушаем внимательно, ждем следующую часть «Послужного списка».
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, программа «Послужной список» на букву «Л». Говорим про летчиков гражданской авиации, хотя мы знаем, что они называются пилоты. В студии обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте еще раз.
И Ольга Журавлева. Мы заговорили о том, что у нас есть еще в запасе немало хороших текстов, которые произнесли нам настоящие летчики. Это Владимир Козлов из Омска и Роман Гузов из Архангельска. Очень удачный, мне кажется, разброс. Во-первых, из разных городов, из, даже, я бы сказала, часовых поясов. А кроме всего прочего...
Разный
стаж, в разное время учились. Один еще работает, другой уже на пенсии. Ну, в общем, мне кажется, что удачный выбор. К сожалению, и эти уникальные женщины, которые у нас сейчас работают пилотами, нам не написали. Пишет нам Валерий Владимирович. Есть пассажиры, которые летают больше летчиков в командировке. Ну, вы знаете, может быть, и есть, конечно, но я думаю, что они в этот момент
не рулят, не работают, не взлетают,
и не садятся. Летать безопаснее, чем ездить по земле, так как большую часть пути управляет автоматика, а не пилот. И об этом мы поговорим, кстати говоря. Прям буквально я задала вопрос, какую функцию несет автопилот и когда он кому нужен. Значит, пишут еще вот что. Тот же Валерий Владимирович, он все время с нами в диспуте, так сказать. Он активный участник, у нас интерактивное радио. Если пилот – опасная профессия, эта стюардесса еще опаснее. Она рискует еще ошибками пилота, из-за которых происходит большая доля катастроф. Он настаивает на том, что все ошибки какие-то совершаются. Ошибки, естественно, совершаются всеми. Но когда это совершает ошибку укладчица номер 6, это один разговор, да, кладет тебе лишнюю конфету в коробку. А когда ту же ошибку из-за каких-то личных проблем совершает пилот, то это, конечно, заметно. Но опять же, летать, да, действительно, бортпроводница, она не управляет, но она тоже напрягается, и у нее тоже есть свои там проблемы. И, кстати, почему-то мы всегда считаем, что у нас там стюардессы. Девушки. Хотя наверняка, если кто-то вот летал там последнее время, я не знаю,
и
хотя бы несколько лет.
Особенно перелетах.
На дальних перелетах наверняка замечали, мужчины, что бывают стюардессы, а бывают стюарды. То, что
и
официально
вот мы
называется
выяснили,
бортпроводники.
Есть бортпроводник, а есть еще бортинженер, который совмещает функцию бортпроводника.
А вот этот вот еще оператор, который на грузовых рейсах. Да. Там еще это как бы тоже бортпроводник, но немножко другой. Ну вот о том, сколько должно быть мужчин в экипаже, например, и вообще должны ли они там быть, как насколько случайно туда попадают, мне объяснил наш собеседник, соответственно, из Омска, Владимир Козлов.
Ну, допустим, три человека бортпроводников. Один, как правило, там парни там ставят для того, ну, где-то мужская сила нужна, где-то еще там что-то. Да. Женщины, ну, женщины есть женщины, как и дома, да, они что-то более такую какую-то работу делают, а мужчина там уже более там, ну, какой-то, ну, да и те же хулиганы, вот правильно, да, вот и те же хулиганы, да. Ну, хотя с хулиганами, допустим, иногда может лучше справиться и женщина своим обаянием, своим вниманием и так далее. Потому что грубая сила, она иногда может навредить даже.
Вот. Я считаю, что в этом месте нужно сделать маленькую тоже такую заметочку, что иногда женщина с хулиганами совладает лучше, личным обаянием исключительно. Но, тем не менее, мужчины все равно на борту присутствуют, и в том числе, естественно, не только в экипаже, в кабине, но и в салоне. И тут у меня возник вопрос, а что делать? Вообще страшно ли лететь человеку, когда у него... командиру корабля, когда у него группа организованная. И эта организованная группа может, например, представлять собой болельщиков, которые летят на матч в количестве, там, не знаю, 50 человек. Рок-группу, танцевальный ансамбль или еще бог знает что. Может быть, это какой-то особый стиль, может быть, они там, я не знаю, там на камень, ножницы, бумага разыгрывают, кто с этими рокерами полетит, а кто, наоборот, там еще с кем-то. Я задала вопрос, вот приходилось ли Владимиру летать с организованными группами, и в чем там, какая, может быть, есть специфика?
Ну, группы ведь тоже бывают разные. Бывает, ну, просто вот видно же, прямо вот так вот, видно там, или организованная группа, допустим, каких-то там бритоголовых, да, или организованная группа артистов, которые смеются, улыбаются, там, допустим, вот приходилось возить очень много нефтяников из Сургута, допустим, там, вахтовиков. Ну, это такие, ну, неорганизованные, так можно сказать, группы. Ну, в общем-то, интересные, веселые люди. На самом деле, Ян-26, я как знаю, помню, там, бывает такое, что садятся с рюкзаками, они там рампу откроешь, они зашли, там, человек там 25 где-то. Потом, когда выходят уже из самолета, да, после них бутылок, ну, немерено. Вот здесь вот уже глаз и глаз нужно. И здесь уже оператору говорит, что давай-ка, дорогой, присматривай, будь внимателен, и так далее, и так далее.
Вот здесь как раз было упомянуто слово «оператор». Оператор в данном случае – это тот бортпроводник, по нашим понятиям, который и пассажирами, и грузами занимается. Да. На «Ане», вот, на котором летал Владимир, там, соответственно, был такой более сложный экипаж, не то, что мы обычно себе представляем. Ну, что я хочу тебе сказать, Яна? Я в таком, как это называется, в розовых,
да,
таких,
в розовых грёзах пребываю. В большом воодушевлении, а я вот начиталась
всякого. И у тебя есть что выговорить в этой области.
Выговор с занесением.
Излагай.
Несмотря на высокую зарплату, которая, конечно, повысилась не так давно, самая главная проблема в этой профессии – это проблема подготовки кадров. Даже тот список анкет и те благодарности, которые мы зачитали в нашей доске почета, возраст людей – средний 60, вот я вижу, 62, 53 года, и всего лишь один человек 30-летний. О чем это говорит? Это говорит о том, что сейчас средний возраст, в принципе, летчиков хорошей квалификации, в среднем 50 лет, и, в принципе, 50-60-летние летчики практически 40% от всего летного состава.
Ну, из тех, более кто, того, из того, прости, летного состава, который нам написал, тоже, конечно, средний возраст 50. В общем, да, верхний возраст, но это уже, что называется, отставники, да, вот самый большой возраст указан здесь, 62 года.
И более того, происходит даже до сих пор сейчас утечка наших хороших кадров.
Наших крыльев
в иностранные компании, опять-таки, несмотря на то, что вот есть такая хорошая зарплата. Что же произошло? Дело в том, что...
Яма.
У нас была снова та яма, да, у нас уже в нескольких профессиях такое случалось в 90-е годы, когда случился обвал. И вот зачитаю статистику. Объем перевозок со 140 миллионов пассажиров в год упал сразу до 20 миллионов. Естественно, потребность в летчиках сильно сократилась.
Появились безработные летчики, соответственно, стали меньше принимать, соответственно, стали меньше хотеть.
Да.
А потом, когда объем перевозок вырос, выяснилось,
так вот,
что летчиков-то и нету.
К чему все привело к тому, что до сих пор ежегодно списывают на пенсию от 400 до 500 летчиков высокой квалификации, выпускают все наши учебные заведения, не больше 200 специалистов, которым еще надо налетать.
Смотрите,
успеть.
Сами. Да. Да. Я прошу прощения. Здесь я хотела бы еще одно такое резюме от Владимира Козлова из Омска, который объяснил вообще... Я назвала этот текст так: «На вес золота». Этот вот специалист на вес золота. И Владимир объясняет, из чего это золото складывается.
Не профессионала, просто практически не должно быть. И у летчиков гражданской авиации и просто не бывает. Чтобы подготовить летчика гражданской авиации, довести его до командира корабля Ту-154, это примерно по подготовке такого командира корабля, он примерно соответствует, примерно равен 10 профессорам каким-нибудь. Ну, и поэтому говорит о том, что люди высокой профессии там, если он командир корабля, то это все всего. Это уже... Это академик, да, это действительно человек, это просто так, командиром корабля. Ну, по крайней мере, в то время, когда мы летали, я ушел в 90-х годах на пенсию. Это были серьезные, ответственные, профессиональные люди, которые много потратили для своей и самоподготовки, и вообще подготовки, да, в общем, сил, средств, денег. И государство очень тратит на это. Это дорогостоящая штука. Каждый летчик очень дорого стоит для государства.
Вы поняли,
это,
да?
Это, конечно, правда.
Штучный вот товар.
Я хотела еще сравнить цифры. Да, если нашему Аэрофлоту не хватает 700-900 человек, то, например, китайская гражданская авиация, им требуется более 9000 летчиков, и что, какие меры они прилагают.
Пешком ходят.
Если наши выпускают по 200 летчиков, то они уже сейчас выпускают 7000 человек. И, соответственно, им не хватает 2000 летчиков. Что они для этого предпринимают? Они дали разрешение более 20 иностранным организациям готовить китайских летчиков гражданской авиации. То есть не так, как у нас получается, мы, значит,
то есть
учим, а потом они...
жалдают об этом?
Не совсем, но все же. А они, наоборот, готовы, значит, учить их по всему миру, только бы они прилетели обратно.
Да, только только домой возвращайтесь,
да,
скорее. Да. Авиасимуляторы очень помогают при подготовке, пишет нам Гумар-авиатор. Как раз основные навыки пилотирования усваиваются. Это все Виктории на заметку. Mm-hmm. В гражданской авиации ощущения не настолько важны, как, например, в истребительной, штурмовой. Но все-таки важны, согласитесь, да, как авиатор. И слава богу, в авиашколах теперь чаще их используют. И самим летчикам нравится виртуально летать. Ну, наверное, я думаю, что даже и не летчикам нравится виртуально летать. Я, конечно, на симуляторах
не пробовала.
Кстати,
отдельное направление. Вот эти виртуальные летчики, это вот...
А, это просто люди
да,
живут своей жизнью, они летают на компьютере.
Кто-то любит, да, кто-то любит на роликах кататься, кто-то еще.
А кто-то на самолете,
да,
полетать.
Да.
Ну, вообще,
ну, в общем, любительскую авиацию тоже никто не отменял у нас.
Да,
работают,
но мы, напомню, мы говорим о пилотах гражданской авиации.
Да.
И тут, помимо всех навыков, здоровья, стрессоустойчивости и всяких-всяких... Кстати говоря, внешний вид. Вот я спрашивала про виды спорта, я говорю, ну, какие-то виды запрещены? Нет, но, например, синяки или царапины на лице, это повод для того, чтобы тебя сняли с рейса. Потому что когда появляется, здравствуйте, капитан корабля, а у него такой,
кстати,
знаешь, бланш под глазом.
Кстати, ты помнишь,
это
я
невозможно.
Вот помню, раньше, когда мы летали там совсем какие-то года, 80-е, начало 90-х, я помню, что весь экипаж проходил уже после того, как была посадка, весь экипаж проходил в свою кабинку.
А, есть...
Да, и я видела вот этих красивых, статных летчиков.
Тут да, всё... подтянутость, это все, все отмечают, что обязательно
а
свежий, подтянутый, бодрый. Ну, мы слышим иногда, вот капитан говорит
я
с тобой по радио.
Да,
я всегда, мне всегда интонация важные, да,
запоминаю,
мне очень,
имена
очень важно,
тоже, да,
да, как зовут. А, и единственный контакт, который возможен у пассажира с капитаном корабля, ну вот обычный, да, обычный международный,
да,
там рейс какой-нибудь, это, кстати говоря, с международных рейсов и пришло. Это аплодисменты в конце.
Угу.
Причем, с одной стороны, для многих это просто облегчение. А иногда прям действительно восхищаешься, думаешь, вот прям силе не заметили.
Точно.
Вот там ничего, ни сучка, ни задоринки, просто вот красиво. Ну, вот думаешь, хорошо сработал, отлично. И, естественно, у кого как не спросить, как не у профессионального летчика Романа. Роман Гузов из Архангельска, еще один наш собеседник, и я его спросила, приятно ли, когда аплодируют.
Любому человеку аплодисменты приятны, любому. Единственное, я могу сказать так, что сразу же этих аплодисментов мы их не слышим. Мы же отделены от салона перегородками, но если будут аплодисменты, проводники нам всегда это скажут, что вот, товарищ командир, вам сегодня на посадке аплодировали. В любом случае, это приятно. И когда я летаю пассажиром, если на самом деле посадка произведена хорошо, я сам стараюсь похлопать. Некоторые общаться мне говорят, я вот принципиально не буду, потому что мы же таким образом должны хлопать себя каждому там водителю автобуса. В таких случаях вопрос сразу задаю. А вы в театре хлопаете?
Вы в театре хлопаете, Яна?
А как же?
Любите а в опере?
Театр?
Да, а в опере. Ну вот, вы представьте себе, что одно дело, когда девочка перепиливает скрипку в метро, да, а другое дело, когда играет ойстрах. Вот приблизительно такая же разница,
ну, в общем,
бывает,
да,
и в этих ощущениях. Хотя, я не говорю, что водители автобуса плохие профессионалы. Иногда бывает за что похлопать водителю автобуса.
Но заметьте, все-таки чудеса авиаперевозок в том, что то расстояние, которое ты можешь 10 дней преодолевать на автобусе,
Ну, она или просто там чуть побыстрее на поезде. Кстати, нас упрекали, что мы про железную дорогу еще не говорили. Угу. Проводники и машинисты на другие буквы, но они будут обязательно. Все естественно, впереди. И о машинистах мы поговорим все непременно. Железнодорожники, не думайте, что мы увлеклись авиацией, романтичной девицей. Да, и про вас забыли. Естественно, тоже, когда пытаешься, вот размышляешь о профессии, думаешь, а какая вот там, какие есть мечты, да? Ну, не знаю, там, кассир, операционист в банке мечтает стать, я не знаю, там, начальником отделения, например. Угу. А летчики, наверное, полетать на чем-нибудь
мечтают.
Ну,
как скрипачи на скрипке Страдивари
поиграть. Поиграть, да, пару минут поиграть на барабане Страдивари, например, да. И вот что для Романа, например, вот такой Страдивари, я пыталась выяснить. Ответ был, может быть, не совсем неожиданным, но интересным.
Роман. Ну, вообще, у меня мечта – это полетать на Boeing 787 Dreamliner, который сейчас Boeing пока не может его все еще в серию выпустить. Вот у меня мечта именно полетать на нем. Но, а вообще, с другой стороны, я люблю именно летать. Безразлично, марка самолета, его там тип. Для меня главное именно сам процесс полета. Подготовка, выполнение полета, после полета, все процедуры послеполетные. Так что здесь особой разницы нет.
Ну вот, понимаешь, все-таки, наверное, вот ты говоришь, летчиков мало, и стоят они дорого, и не все туда попадают. Но вот та же Виктория, которая мечтала просто, вот мечтает, mm-hmm. занимается, старается, учится и так далее. Вот когда такие люди попадают в авиацию, и они получают удовольствие просто вот от того, что они обрели,
да,
эту,
конечно,
профессию.
По-моему, я думаю, что мы рассказали, что ей делать дальше, чтобы действительно воплотить эту мечту.
Гоша пишет, я бы с удовольствием стал бы пилотом, если бы стюардессами у меня были бы вы. Гоша, понимаете, в чем дело? Пилоты не выбирают стюардесс. Вот в этом вся, весь трагизм. Вот это для меня было открытием сегодняшней программы, когда я беседовала с летчиками. Оказывается, это не слаженная команда вместе со стюардессами, а стюардессы отдельно, а пилоты отдельно. Они встречаются перед... Вот когда говорил Роман о предполетной подготовке, они встречаются, они проводят брифинг. Командир беседует с старшим там бортпроводником. Выясняются там какие-то позиции, какие-то квалификации, какие-то особенности и так далее. Они могут даже, как я уже говорила, снять с этого самого. В СССР, что? В СССР были пилоты санитарной авиации.
Я просто готова возразить и сказать, что у нас теперь есть служба МЧС.
И санитарная авиация
и
есть.
Это
и даже
работает.
Есть специальные летающие госпиталя. Извините, я об этом слышала, МЧС угу. рассказывали. И, в общем, да. Все вспоминают фильм «Экипаж». Да, фильм «Экипаж». Фильм. Он страшный. Как я в детстве его боялась. Я пошла в кино посмотреть. Маленькая была. Это такой был ужас. Это ужас.
Я потом долго его не смотрела. Вот повторяли, но я что переживаю просто. Вот
нет, ну это сильнейшая вещь. Но это, опять же, говорит, это редкий случай. Кино снимают про неземную любовь, которая на свете не бывает. Вы же не говорите, ой, да так не бывает, говорите вы, увидев неземную любовь. А когда вы смотрите «Экипаж», вы считаете, что это вот так бывает каждый день. Это так же, как с неземной любовью. Практически то же самое. Один вопрос, который уже на грани глупости. Угу. Мешают ли вам пассажиры? Значит, по поводу помощи я сразу спросила, мешают? Я честно, я спросила, и мешают, и помогают.
Тем, кто работает в гражданской авиации, мешают.
Ну, мешают в буквальном смысле. Mm-hmm. То есть не просто там, если бы был пустой самолет, было бы клево летать, а конкретно вот чем они там, что, mm-hmm. что происходит. Хотелось какую-то историю. Ну вот Владимир так несколько подытожил свой многолетний опыт.
Бывает, конечно, бывает. Бывает, но в каком плане мешает? Бывают всякие случаи, бывало очень много, что люди приходили там и со спиртными напитками, и люди курили, допустим, где-то там втихаря маленечко там выпили, как бы это еще и ничего там, да. А вот когда курят, это очень опасно, и это серьезно. Самолет, воздух, если загорится, то он горит не более 5 минут, и это все. Ну, были даже инциденты такие в воздухе, когда, допустим, пьяный человек, он уже был неуправляем, как бы то ни было, и бортпроводницы или бортоператоры приходили и что-то с ним разговаривали, он не подчинялся. В этом случае уже выходил кто-то из членов экипажа, и приходилось даже некоторых людей, ну так скажем, даже сдавать. Ну, не связывают в конечном итоге. Ну, где-то или присядут рядом с ними, там, или еще что-то вот так сидят. Ну, таких случаев, конечно, не было вопиющих. Дай бог, драки, если были. Но эта драка, это очень серьезно. У меня конкретно таких не было. Но если, допустим, несколько человек могут драться, если самолет еще, ну, типа небольшого, допустим, может, там 24, типа, да, уйдут в хвостовое оперение, это нарушение центровки, если это опасно вообще. Связано с безопасностью.
И именно командир воздушного судна принимает решение даже о Посадки не запланированы.
В принципе, это как главврач в больнице, как капитан корабля в море и так далее. Это человек, который будет заверять твое завещание и регистрировать твой брак, по большому счету, если подольше это длилось. Да?
Романтика.
Но подчинение командиру корабля, об этом еще Владимир обязательно скажет. У нас еще три его ответа сохранились. Мы еще сейчас это все услышим. Командир корабля, запомните, это царь, бог и воинский начальник. Если вы понимаете, что в хмелю вы буйны, имейте в виду, что самолет дело серьезное. Даже с автобусом и там всем прочим не сравнить. Хотя аварии, опять-таки, в авиации, они значительно, ну, в процентном отношении значительно реже, чем...
Да, конечно.
Вспоминаем фильм «Человек дождя», да? Мы полетим, это авиакомпания, у них не было аварий. Вот. Но наша любимая рубрика. Самое главное, что мы всегда хотим услышать.
Три глупых вопроса.
Вопросы, как всегда, были глупые все, но мы выбрали самые глупые. Причем один из вопросов каким-то образом смоделировал наш слушатель из Омска, который говорил о том, что, может быть, все-таки есть люди, которые боятся высоты в авиации. Ну, конечно, в авиацию редко идут люди, которые боятся летать. Это странно. Но вообще, страшно ли, я спросила у Владимира. И вот что он ответил.
Да, ну вот я 25 лет проработал, да, имея 14 тысяч часов в воздухе. Более страшно, вот я хочу сказать про себя, да, страшно бывает тогда, а нам приходилось еще по роду своей деятельности летать часто очень пассажирами. Ну, допустим, на те же тренажеры куда-то, допустим, в Омске у нас нет тренажера, надо лететь или в Чимкент, допустим, там, или в Новосибирск. И вот когда взлетаем, да, у меня постоянно вот такое вот было, что взлетели, да, и если, допустим, сложные метеорологические условия, и вот думаешь, а вот включил он это или не включил, особенно это при заходе на посадку, допустим, грозовые какие-то условия, там тяжелые, там, ну, вообще не, условия обледенения, и вот думаешь, там, включил или не включил, а вдруг он войдет в клевок, а вдруг мало ли что. Ну, короче, тогда именно страшно, когда ты пассажиром, а когда вот, я лично про себя говорю, когда ты сидишь в кресле командира корабля и знаешь, что вот у тебя вот здесь вот правый, который он серьезный, да, особенно штурман у тебя, когда вот такой надежный человек, да, ну, в общем-то, не страшно. Когда взлетаешь, ну, как бы вот этот период, особенно он серьезный этап взлета и посадки, да, до набора высоты. А когда взлетел, все, там уже вышли на эшелон, там просто-напросто уже сидишь, ну, как бы уже, ну, так, условно говоря, отдыхаешь.
Условно говоря, отдыхаешь, да? Mm-hmm. Представила себе. Я как раз, когда задавала этот вопрос про страшно, у меня был еще один в кармашке запасен вопрос по поводу того, что страшно ли летать под чужим руководством в качестве пассажира. Ну, вот оказалось, что на два вопроса один ответ. Еще очень важный для нас с тобой вопрос, потому что везде, где вот ты там изучала вот в своем фокусе, везде говорится о том, что вот там, да-да-да, все остальное делает автопилот. Вот и что конкретно делает автопилот, часть, да. Спросила я у Владимира, и кто вообще такой автопилот. Нельзя ли с ним познакомиться поближе? Владимир из Омска объясняет мне глупенько, как это все устроено.
Кто такой автопилот? Это, в общем-то, если, грубо говоря, брать, это просто, ну, железяка. Ну, прибор. Я грубо, конечно, сказал, что железяка. Это прибор, который также может выходить из строя, иметь какие-то погрешности и так далее. И вот когда говорят, что ты взлетел, да, ну, вышел на эшелон, там, поставил на автопилот, и все, ты кури, там, вот, там, 3 часа летишь, да, и все, ничего не надо. Нет, нифига, не так. Взлетел, поставил на автопилот. Единственное, что руки ты можешь убрать со штурвала, а постоянно уже зрительно ты смотришь за всеми приборами и как выполняет все вот эти вот заданные автопилоту определенные условия, как он это все делает. Потому что, может быть, даже такие вот случаи, они у нас были, да, случаи, невзначай или самостоятельно автопилот входит потихонечку в крен, особенно когда ночью летят, да, уже летчики уставшие, бывает, что такое там в полудремоте там летят, да, или заденут там что-то там на штурвале, там, или еще что-то, да. И вот легкий крен входит, и так доходило до того, что уходили даже так, скажем, с трассы на несколько десятков километров, да. А это же быстро все происходит. И сам автопилот может сломаться, выйти из строя, там снизиться, набрать высоту. Поэтому постоянно контроль. И в основном автопилот, он применяется только в горизонтальном полете. Редко применяется он на взлете или на снижении. Хотя он может применяться, но единственное, что здесь вот как бы вот, ну, освобождает, ну, так скажем, от некоторого физического труда.
От некоторого физического труда, то есть руки не сжимают штурвал в это время.
Ну и, соответственно, автопилот не сам такой.
Ты услышала вот эту прекрасную фразу, что легкий крен пошел на несколько десятков километров, вы понимаете, да, что в отличие от того же самого автобуса, это то, что мы еще как раз с авиадиспетчерами обсуждали.
Так вот, я хотела сказать, что автопилот у нас не сам такой умница, в общем, разумный.
Да.
Но все-таки все координаты должны быть максимально точно быть ему заданы.
Задают ему живые люди. Да. И опять-таки автопилот, это, конечно, круто, но это в том смысле, что если он хорошо работает, то за ним хорошо следят. Тогда это, конечно, прекрасно, и руки можно убрать.
Лечит, да.
Да. Ну и, естественно, опять же, что еще девушки спрашивают? А как вы не заблудитесь, спрашивают девушки? Там же темно.
Или
и ничего не видно.
Да.
Да, плохая видимость. Как вообще, как происходит, что они дорогу каждый раз находят именно в тот аэропорт, в который мы, собственно, и собирались. Ну, за исключением тех случаев, когда нас сажают в другой аэропорт. Так вот, Владимир объясняет, что такое плохая видимость и не заблудится ли в этой ситуации пилот.
Плохая видимость, она будет, пусть хоть нулевая вообще видимость будет в воздухе, мы видим все. Мы видим все. Хоть ночью, хоть нулевая видимость, а летчик видит все, потому что до того хорошее оснащение. Плюс еще, кроме того, еще контроль с земли. Да, если где-то что-то у тебя, какие-то приборы отказали, есть еще контроль с земли. Там запросить можно контроль с земли, и земля может тебя вести. Другое дело, если ты вот когда садишься или взлетаешь, когда вот говорят, что плохая видимость, вот здесь вот это вот да, здесь серьезно. Здесь вся ответственность ложится уже на командира корабля в части принятия решения. И еще бы хотел я здесь добавить. С момента того, как только сели пассажиры в самолет, и до самой посадки командир корабля – это верховная власть. Он выше министра, он выше генерального прокурора и выше президента России. И неважно, кто там летит, все должны подчиниться только ему. Все требования, и считая вот это вот на основании Воздушного кодекса Российской Федерации, это очень и очень правильно. И неважно, кто есть на самолете, потому что командир корабля – это профессионал. А если летит там, допустим, министр внутренних дел, я помню, Чурбанов летел из Москвы в Новосибирск, как он вел себя в самолете безобразно. Все должны подчиняться. И если такого подчинения не будет, то это просто может привести к какой-то беде.
И президенты, и министры летают.
Да, самолетами. Да. И, кстати говоря, побольше нашего летают президенты и министры. Да. Но вот иногда, вот, наверное, это в далеком прошлом хулиганят. Вот хулиганить нельзя, запомните, это очень важно. Я очень благодарна всем летчикам, пилотам, бортмеханикам и даже летчикам вертолета, которые прислали нам сегодня анкеты. Перечисляли мы только вот летчиков гражданской авиации. Всем огромное спасибо, ребята, просто это было потрясающе. И большое спасибо всем, кто писал. И напоминаю, что да, вот Джош, пешеход, нам пишет, аварии реже, зато падать больнее. Джош, поэтому так хорошо и летают. Вы видите, какие
конечно
люди работают? А тут, знаете, скорее это самое, с плохой координацией и пешком тоже с трудом доходят. Следующий человек у нас тоже связан с транспортом, но очень интересная профессия. Я вот недавно читала Виктора Конецкого, перечитывала, и как раз про лоцманов обратила внимание. Много интересного про лоцманов пишет. Лоцман – это который знает дорогу. Вот о лоцманах мы будем говорить в следующий раз. Это программа «Послужной список». Ее вели Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд», и Ольга Журавлева.
Всего доброго.
Всем спасибо, всего доброго.